Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя передача, называется «В рабочий полдень». Дайджест новостей. Сегодня важное событие. Сегодня началась Мюнхенская конференция. Я, естественно, буду вам сообщать о том, что происходит на Мюнхенской конференции, и тезисы, основные речи, и те, кто там выступает, вы все это будете знать. Но, естественно, in brief, если можно так сказать, то есть я не буду вам читать полностью их выступление. Пожалуйста, присоединяйтесь, дорогие друзья. Ну и просьба, проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на канал, а если подписаны или не подписаны, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Ну и тот, кто не забудет про донаты, это будет очень здорово. Пошел снег, и поэтому я на телевизоре выбрал картинку, такую успокаивающую. Ну и действительно, ребята, чего нам? Люди занимаются вопросами войны и мира и занимаются серьезно, и не дают себя обмануть. В частности, господин Зеленский не дает себя обмануть, да, а где-то даже выступает с позиции силы. И такого авторитета, который он, собственно, получил за это сложное время, когда он сначала совершал глупости, но он их тоже сейчас продолжает совершать на внутреннем фронте. У меня есть несколько четких критериев глупостей Зеленского внутри страны, но на внешнем фронте, по внешнему периоду, периметру, я всегда вам об этом говорил, я не замечаю за ним таких, знаете, проколов или, как говорилось, прошляпов, если можно так сказать. Ну что ж, сейчас чуть-чуть соберется народ, и мы начнем. Харьков плюс 2. Давно я не рассказывал вам температура, которую вы пишете, я не приветствовал вас. Красиловская говорит, что плюс 28. Пыльная буря, шараф, видите, по графику. Марина пишет, а у нас нет солнышка. Добрый вечер из Иркутска. В гостях у Кавки, Запорожье плюс 7. Добрый день из Тель-Авива. Киев снова приветствует друзей. Плюс 5. Светлана Данилина. Колодец Якова. Пыльная буря, 22 градуса, ветер бешеный. Видите, вот у них постоянно вот такое вот по графику. В Вильнюсе дождь, на море метель, а завтра минус... Что? Минус 15 градусов или 15 градусов Сигита? Я не понимаю. Не ставьте там черточку, если это не минус. Мюнхен на террасе у меня. Слава украинскому народу и героям слава. Харьков из Буковеля приветствует. Тут тепло. Хорошее место Буковель. Не зря там курорт. Песков сказал, что... Что следующую делегацию возглавит Мединский? Ну, если так будет, то о мирном соглашении не стоит и говорить. Это такая пощечина. Ну, ясно, он не хочет никакого мирного соглашения. Если это действительно так, то тогда... Давайте так скажем. Путин просто похерил Трампа. И все. Просто похерил Трампа. И не надо ничего придумывать. С ума сойти. Мединский будет возглавлять делегацию. Мединский. Ой, кошмар. Ну вот знаете, вот когда я говорю про Зеленского, то появляются... вот Нора, например, написала, я понимаю, это ее мнение, но оно не соответствует моему мнению. Я объясню почему. Нора пишет. Доброе утро, Нью-Йорк, США. Уровень Зеленского очень высок. А вот дальше она говорит... Такую фразу. Да и внутри страны он делает все, что может, и вряд ли кто-то сейчас лучше него. Дорогая Нора, Лучше вы, наверное, я не понимаю, вы живете в США или в Киеве? Это то же самое, что я бы сейчас говорил о уровне поддержки Трампа внутри страны. И говорил бы, что лучше него никого больше нет. Ну, вы понимаете абсурд такого? Это такое чисто путинское. Лучше Путина никого нет. Так вот, я не буду с вами спорить, но хочу сказать, вот когда сейчас будут выборы, если они будут, то мы с вами узнаем, есть ли лучше его или нет. Это первое. Второе. Пока что выборы не объявлены. Раз. И второе. Конкурентов, которые бы сказали свою программу, нету. Потому что Юлия Владимировна под следствием. Порошенко под санкциями Зеленского. Залужный послом в Британии. И даже не говорит, собирается ли он вообще куда-то двигаться по политической линии. Поэтому, еще раз повторяю, я уважаю ваше мнение, но давайте я тогда скажу вот так, для того, чтобы вас подразнить. Сделаем следующим образом. Я не в Америке, поэтому, конечно же, я сужу про Америку. Именно тот, кто не в Америке, знает там, как там живется. Поэтому Трамп наихудший президент Соединенных Штатов Америки. Самый плохой. Вот самый. Все были хорошие, а он самый плохой. Вот так. Как вы, так и я. Понимаете? Особенно он плохой, скажу я, для американцев. Я, правда, не знаю, какой он для американцев, но почему бы мне не сказать, как и вы. Да, кот в кирзачах пишет, после слов Мединский у меня даже инет завис. Ну, посмотрим. Песков сказал, значит, мы увидим где-то его сообщение. Хорошо, давайте теперь мы посмотрим, что пишут про Украину. У Зеленского подтвердили, что следующие переговоры с участием РФ и США пройдут в Женеве. Это хорошо. Дальше. Россияне ударили беспилотниками, ай, мама родная, по больнице в Сумах. Про пострадавших не получилось. Так, Умеров рассказал, кто поедет на следующую серию переговоров. Значит, президент Украины определил предварительный состав переговорной группы: Кирилл Буданов, Андрей Игнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Ну, значит, действительно, команда сформирована с учетом военной, политической и безопасностной составляющей. А вот, наверное, подтверждение того, что вы сказали. Новый раунд переговоров. Да, это правда. Охренеть. Следующий раунд пройдет, Песков, в Швейцарии 17-18 февраля. Мне нравится очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Скотина вонючая. Значит, в трехстороннем добавил, российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Охренеть, охренеть. Ну, ладно, значит, переговоры эти, судя по этим словам, Мединский и так далее, и так далее. Ну, не о чем говорить. Мединский не имеет никакого своего мнения, и он никакой не переговорщик. Кроме того, он угрожал украинской стороне. Я не понимаю. Китай предоставит Украине пакет энергетической помощи. Ой, как интересно, Китай проснулся. Ай-яй-яй. Значит, что это было? Он провел в Мюнхене двустороннюю встречу с главой МИДа Китая Ван И. Я благодарен за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи. Ну, поговорили, увеличить, углубить и так далее, и так далее. Договорились контактировать. Ну, это хорошо. Идем дальше. Укрэнерго сообщила об обесточивании в шести областях в результате атак Российской Федерации. Еще один скандал на Олимпиаде. Интернет-магазин продавал футболки с символикой игр 1936 года в нацистском Берлине. Нормально. Хотя футболка красивая, и там все так, да. Только там, насколько я вижу, или мне это кажется? Сейчас. Ой, там, ну, нацистской символики нет, но написано «Германия, Берлин, 1936 года». Ну, вот такое вот, понимаете, нацистское, перенацистское. Зеленский прилетел в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Ух ты! Народный депутат Украины Третьякова. Более 38 депутатов заболели вплоть до капельниц. Что же это за отравление такое? Дальше. В Европе начали обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, не имея уверенности в США. Дальше. Вражеские БПЛА повредили транспортную инфраструктуру в Николаеве. Ну, все же это бесполезно. Что они? Дальше. В парижском центре Помпиду обнаружили скрытую камеру в женской уборной. Потрясающе. Больше дронов для Украины. TAV Industry, вы знаете такую компанию, машины она выпускает и так далее, очень хорошая. Запускает совместное производство БПЛА в Германии. Дальше. Генштаб. Вооруженные силы Украины поразили РЛС Небо-У в районе сосредоточения операторов БПЛА и другой живой силы противника. Дальше. Россияне установили 11-летний рекорд по расходам на поездки за границу. Видите как? Санкции санкциями, поехали. Дальше. Киев получил генераторы от Словакии. Во Львове построят новый торговый центр. Впал в кому после простуды. Во Львове спасли 16-летнего подростка с гноем в мозгу. Ничего себе. Да, вот такое вот. Дальше. Тут еще НАТО-версия 3.0. Как Европа уладила конфликт США и удержит ли Украина внимание Альянса? Да удержит, Путин поможет. Путин все сделает как надо. Он поможет удержать любое внимание. Посмотрим, значит, что пишут. Значит, ретровирус, да, не диверсия. Дальше. Китай заломил нам цену за оптоволокно аж 4 раза. Матвей, добрый день. Приятно внезапно найти ваш стрим. А будет стрим сегодня с вашим сыном. Всегда интересно смотреть, когда вы вместе. Вместе разные восприятия. Это очень интересно. А что вы раньше не нашли мой стрим? Я всегда на месте. Да, сегодня вечером будет с Алексом. Дальше. Они никогда не говорят переговоры России и Украины, только переговоры по Украине. Да пусть они говорят все, что хотят, все, что хотят. Просто, когда они так говорят, я оцениваю их как паршивых, вонючих козлов. Понимаете? Они имеют право, и я имею право. Но они, конечно, имеют право называть злобную войну против Украины, как они хотят. Так, идем дальше. Да, умер Рой Медведев, диссидент, в прошлом историк, но сейчас стал путинцем. Ну, он не совсем стал путинцем. Во всем его поддерживал, прожил 100 лет, но это не старческий маразм, просто перешел на другую сторону. Ну, вы знаете, он за свою активную деятельность, вот в 90-х годах, когда он был активен, и, так сказать, относительно молод, да, все-таки это было там 30 лет назад. Он часто приходил на «Эхо Москвы», он давал интервью, он написал потрясающие книги про ленинское время, про сталинское время, про брежневское время. Да, он, понимаете, он не столько был запутинец, у него была немножко другая психология. Она часто встречается вот у таких аналитиков. Он против любых революций. Понимаете? Вот против любых революций. Он считает, внимательно изучая большевистский переворот, он считал, что любая революция – это понижение статуса страны, понижение уровня страны. Понимаете? Поэтому он даже к развалу СССР относился крайне негативно. Но не с точки зрения как бы идеологии, а с точки зрения вот вообще. Была большая, сильная страна, а теперь развалилась. Стала она слабее? Ответ – стала. Да, стала. Ну да. Но он не учитывал центробежные силы, которые существовали. Понимаете? Поэтому, конечно, ну это уже было, когда он был очень пожилой человек, там Майданы в Украине. Ну а зачем Майданы в Украине? Можно же договориться, то есть в данном случае он как Трамп. Ну зачем вот воевать, зачем с кем? Ведь это же откатывает страну. Да, он в этом прав. Да, любая абсолютно, любой переворот, как любит говорить Путин, любая это... А что вместо этого? Путин. Вот вам путинская стабильность. Я не знаю, писал ли он, 100 лет это преклонный возраст, писал ли он, понял ли он, осознал ли он, что суть несменяемости власти – это империалистическое властеповедение. Вот оно и привело к войне. Понимаете? Вот и все. Поэтому, ну, он был не путинец, ему все равно. Путин, не Путин. Это ему без разницы. Ему важно было другое. Вот страна существует, вот она как-то живет, и вот она, вот, понимаете, люди живут мирно. Если там есть конфликты, Жданов, спасибо вам за донат. Благодарю вас. Большое спасибо. Если есть конфликты, если есть конфликты, он говорил, нужно улаживать конфликты. Понимаете? То есть он не понимал, что если у тебя федерация, а Российская Федерация – это федерация, это независимые территории, то нельзя руководить этой федерацией как империей, потому что регионы, они не потерпят и в конце концов будут откалываться. Вы посмотрите, с какой легкостью прекрасные страны Советского Союза, которые входили в состав Советского Союза, как они быстренько побежали в разные стороны для того, чтобы не зависеть от Москвы. Понимаете? Это надо уметь. Смотрите, возьмите Соединенные Штаты. Ну, идеально, так сказать, вот федеративное устройство, вот каждый там штат, он руководится, у него свой губернатор. И губернаторы, их мнение гораздо важнее, чем центральная власть, потому что центральная власть лишена, она силовая, но она лишена возможности многих решений, понимаете, которые делаются на местном уровне. И тем не менее, смотрите, сколько конфликтов. Этот штат говорит, убирайте АйС из нашего штата. Тот штат говорит, давайте нам АйС, освободите нас от тысячи мигрантов. Понимаете, это надо все улаживать. Есть такие процессы в Российской Федерации? Да нету и близко. Близко нет. И вот для меня с Роем Медведевым. Я не хотел вам о нем долго рассказывать, просто вы упомянули, и поэтому я вам говорю, вот бывают такие люди, опытнейшие историки, которые великолепно знают просто пофамильно всех членов Политбюро в 27-м году, которые, ну, просто невероятные люди. Но, к сожалению, не видят, что происходит вокруг. Стабильность без демократии превращается в диктатуру. Все. Вот это смешно. 2420 российских военных отправили свои координаты для активизации Старлинков, но отправили данные украинским хакерам. Молодцы украинцы. Потрясающе. Да, и умер, я вам тоже об этом не говорил, адвокат Генрих Падва. Это был замечательный адвокат, но такой классический. Он защищал, например, Иванькова. Вот. Но это был такой человек, так сказать, да, не трогайте Зеленского, главное сейчас война, все остальное потом. Утренний эфир, у меня был утренний эфир, был ужасный, мне как киевлянке просто больно, игры останавливали войны. А почему это не трогайте Зеленского? Я его буду трогать. А вы не трогайте Путина. Понимаете? Главное сейчас война. Елена. Вы пережимаете. Эфир был ужасный, не смотрите его. Чего вы полезли туда? Миша Швец мне шлет фотографии очень хорошие. Так, теперь давайте перейдем в Португалии плюс 19. Теперь давайте перейдем к этому самому, к тому, что я засейвил. Много засейвил. BBC сообщает. Вы знаете, я на вашего Зеленского молиться не буду. И ваш тезис «сейчас война». Так под войну почему вас в тюрьму не посадить? Вы будете кричать, так я же ничего не делал. А я вам отвечу, а вот война закончится, будем с вами разбираться. Охренеть. Значит, смотрите, есть такая организация, это именно организация, перенесемся в Британию, она называется Palestine Action, ну, вы понимаете, акции за Палестину. Так вот, Высокий суд Британии постановил, что запрет Palestine Action в соответствии с законодательством о терроризме является незаконным, но на данный момент остается в силе. Значит, я не буду дальше читать, это большая подробная публикация, но в чем смысл? Вот послушайте, почему она важна? Вроде это Англия, но это имеет отношение вообще к вопросу демократии в стране. Значит, Министерство внутренних дел после многочисленных демонстрации вот этого Palestine Action. А Palestine Action, они сами не ходили на демонстрации, но они их организовывали и корректировали. Они объявили их террористической организацией, давайте так скажем. Да? Почему? Потому что во время этих акций происходили акты насилия. Били стекла, поджигали машины. Все во имя прекрасной Палестины. Да? И Министерство внутренних дел, а я вас прошу, Британское Министерство внутренних дел – это серьезная организация. Они объявили их террористической организацией, которая должна быть запрещена. Эти чуваки, они же все-таки в Британии, а не в России, да? Они обратились в суд, и три судьи, нанеся серьезный удар по Министерству внутренних дел, три высокопоставленные судьи заявили, что хотя Palestine Action использует преступные методы для продвижения своих целей, ее деятельность не пересекла очень высокую планку, необходимую для признания ее террористической организации. Ну вот, я не понимаю, они что? То есть, еще раз, я не собираюсь британских судей учить, ну, где вот эта грань? То есть, что они должны взрыв сделать, как, ну, вы знаете, в старые времена, когда была Ирландская республиканская армия. То есть, что они такое должны сделать, чтобы эти сказали, а да, вот до этого погибло 5 человек, это не был терроризм. А вот сейчас погибло 25 человек, вот это уже терроризм. То есть мне это непонятно. Но еще раз, я, Матвеевич, моего спонсорства на Ютубе не видно? Нет, вы знаете, не было. Не было, но вы выделены зеленым цветом. Это обозначает, вот, видите? Вот этот вот значок, который после мягкого знака, вот это обозначение, что вы спонсор. Поэтому я очень рад. И, пожалуйста, завтра в 16 часов присоединяйтесь к нам. Вам в обязательном порядке придет, приглашение. Zoom-встреча доступна спонсорам. Всем спонсорам, понимаете, да? Пожалуйста, приходите, там будет интересно. Продолжу. И поэтому, вот понимаете, с позиции нашей логики это непонятно. Но если люди способствуют... Да, вот тут хорошо написал Хасан. Видимо, они недостаточно самолетов попортили тогда. Абсолютно, абсолютно верно. Но вот высокую планку это я не понимаю. Но... Судьи постановили, что запрет этой организации должен оставаться в силе до следующего слушания 20 февраля, на котором будет решено, что делать дальше. Правительство заявило, что обжалует это решение. Министр внутренних дел Шабана Махмуд выразила свое разочарование. Судьи назвали запрет несоразмерным. Ну, дальше не буду читать. Просто знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Британия при всех ее недостатках, при все, что там, вот мы, знаете, говорим, у них там маленькие зарплаты, у них высокие налоги, они и так далее. Судебная власть – это судебная власть. Выше нее никого нет. И главный признак демократии – это наличие независимой судебной власти. И все. Хороший лидер, плохой лидер, хорошие депутаты, плохие депутаты. Высокий сунт Лондона. Все. Парики нацепили и все. Так должно быть, мои дорогие. Ну, теперь довольно дискуссионная точка зрения. Значит, пишет такое издание «Русский Вашингтон». Я вам рассказывал, что я стал обращать пристальное внимание на, если можно так сказать, региональные сетевые издания, интернет-издания. Ну, там, например, не знаю, Тула сегодня. Я подписался на кучу таких изданий. Они вроде местные, но они сообщают... Ох, снег идет, черт побери. Они сообщают разные очень-очень-очень-очень интересные вещи. Вот смотрите, такое издание, ну, вы понимаете, это в интернете. Называется «Русский Вашингтон». Ну, «Русский Вашингтон». Представители Еврокомиссии допускают, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта взамен на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщила газета Financial Times. И вот почему. Освобождение четырех областей – это стратегическое поражение России. Россия получит за N лет войны с непонятным количеством жертв положительного только сухопутную дорогу в Крым и головную боль в виде депрессивного региона с выработанной угольной промышленностью. Ну, действительно, там на Донбассе. Цель этого – получение критически враждебной, а цена этого, простите, цена, послушайте, очень хороший анализ. Но это они излагают статью. Цена этого – получение критически враждебной крепостной стены от Ледовитого океана до Одессы. То есть Россия по существу полностью теряет в такой ситуации Балтийские и Черные моря. Причем сохранение Одессы за Украину полностью обесценивает военное значение Крыма и Севастополя. Контроль над морем утерян. Ровно то же с Калининградом. Он не жилец, пока нет сухопутного коридора и свободного прохода через Финский залив. Следующим очевидным шагом со стороны Запада будет перекрытие южного маршрута для России через Каспий и Иран. Каспий и так России не контролируется, а практически гарантированный приход к власти в Иране светской, а потому прозападной власти. Ну, они так говорят, мы не знаем, так сказать, будет ли это на самом деле. Пока что эти аятолы сидят на месте, ничего не происходит. Южный маршрут закрывается полностью, поэтому смещение иранского режима – дело времени. Затем Россию будут запирать на Дальнем Востоке Японии. Камчатка – остров, хуже Сахалина и бессмысленная в силу транспортной оторванности и невозможности ее практически преодолеть. Кстати, я не знаю, помните ли вы, что лет 20 назад одной из первых идей товарища Путина было сделать мост на Камчатку. И понимаете, если бы это был Китай, то давно бы сделали. Если бы это была Америка или Канада или Сингапур, давно бы сделали. Ничего. Ничего. Посмотрите видео, как живут на Камчатке. Рядом Япония процветающая и Камчатка с ржавыми лодками. И пьют люди. Камчатка – остров хуже Сахалина и бессмысленная в силу транспортной оторванности и невозможности ее практически преодолеть. А других свободных выходов в Тихий океан нет. Выходы из Ледовитого океана перекрыты в Тихий океан проливом Лаперуза и Аляской. В Атлантический почти перекрыт Норвегией, Исландией и Британией. А если США приберут Гренландию, то у американцев получится непотопляемый авианосец покруче Японии. И, наконец, последний шаг. Казахстан и внутрироссийский ислам, представители которого усиленно завозятся и работают ценными специалистами на стройках капитализма и на улице. Это разрыв России посередине. Дальше все сыпется автоматом. Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Дальний Восток. Почему? Поэтому Европа говорит о неизбежном нападении России. Россию ставят в положение Цуцванга. Либо она соглашается с разделом по образу Турецкой империи, либо она должна прорывать это окружение. Задача Запада сейчас заставить Россию начать прорывать окружение в предсказуемой точке и в удобное для Запада время. Единственная загадка, почему Европа, явно понимая расклады, исключает нанесение России превентивного ядерного удара, о котором постоянно твердит Караганов. Если только наличие ядерного оружия у России не инерционный блеф, о котором точно знают в Европе, то впереди нас ждет много интересного, в кавычках. Вы понимаете, самое интересное, что перспективно, это очень правильно написано. Это очень правильно все написано. И по поводу Запада, кстати, вот я обратил внимание, действительно, вражеская граница до Украины с севера и с Украины до Черного моря. Но Одессу они не возьмут никогда. Ну, в общем, мы понимаем. Единственная сухопутная дорога в Крым, которая, если надо, массовой бомбардировкой перекрывается навсегда вместе с Крымским мостом. Поэтому, понимаете, вот даже вот в чем еще ценность этой статьи? В том, что если бы он, крыса, не была шизоидом, и если бы Герасимов не смотрел крысе в задницу послушно, и если бы 2-3 человека там реально понимали, они, наверное, понимают, но как бы боятся сказать, ну как-то, то вот рассказано, насколько победа, вот представим себе, что он берет, ну, договаривается, и он забирает Донбасс. Ну, это до его смерти, потому что потом все равно это вернется в Украину. Вы же понимаете это. Эти все соглашения до смерти Путина или до того, как его уберут. Вот и все. То есть, ну, никто ж... Ну, поймите, я вам всегда об этом говорил и еще раз повторяю. Не может следующий руководитель России играть в такую игру. Либо он должен быть таким же идиотом, либо... Матвей Юрьевич, если я вас слушаю на других каналах, то да, я туда не полезла, а пошла послушать вас. Будьте деликатны. Подождите. Елена, я к вам деликатен, а вы ко мне деликатны. Вот вы написали, что мой эфир был ужасен. Вы считаете, что это правильно писать так? Может, напишите, чем он был ужасен? Почему вы себе позволяете про меня так писать, а я не могу про вас так сказать? Так вот, если вы говорите, что мой эфир был ужасен, а он по определению не может быть ужасен, потому что я компетентный в своей профессии, то я задаю вопрос, а зачем вы туда полезли и мучились? Понимаете? Все очень просто. Может, и этот эфир для вас ужасен, тогда я задаю вопрос, а зачем вы тут сидите? Это просто. Я вас не заставляю уйти, ничего. Просто мне интересно. Вот мне интересна психология ваша. Я вашу фотографию всегда вижу и так далее. То я не понимаю, понимаете? Вы говорите, что он был ужасен, но мне говорите, чтобы я был деликатный. Причем деликатный, не грубым, а именно деликатным. Вы считаете, что приходить на мой канал сюда и говорить, что мой эфир там был ужасен, это как? Ну вот как это? Представьте себе, я не знаю вашу профессию, представьте себе, что вы врач. И я к вам прихожу 3-й, 5-й, 25-й раз, но каждый раз говорю, что вы ужасный, отвратительный врач. Ну вот как вы будете к этому относиться? При этом, еще раз, к врачу, который лечит. Понимаете, в чем дело? Давайте будем взаимно вежливы тогда. Ну вот тут спрашивают, а где эфир? Хочется посмотреть, насколько ужасен. На ПП, как это, популярная политика, сегодня утром. был эфир. Посмотрите, насколько он ужасен. Я, правда, сонный был, ну ладно. Вот, возвращаемся к нашей теме главной. Понимаете? Ну вот. Причем, понимаете, для меня это очень важно, очень важный момент. Вот то, о чем я сейчас говорю. Ну вот, вот он возьмет, отдадут ему, не знаю, называйте как хотите, Донбасс. Даже дело не в том, выработано там уголь, не выработан уголь, это не имеет значения. Самое главное, ну хорошо, получил, убедил россиян, это наша великая победа, мы взяли, ура, да здравствует Путин. Хорошо, как дальше живем? Новых нападений не будет, потому что Украина будет так вооружена, что, ну, вы понимаете, да, гарантии безопасности будут. Уже не нападешь. Можешь на Балтику нападать, ну, там с тобой разберутся. И вот огромная враждебная граница. Они там, Соловьев, Захарова, там они поют песни. Ну и что? Обложенная санкциями, чуть-чуть снимут, да, чуть-чуть, и все. Вот так. Следующему руководителю Российской Федерации, пока она федерация, это нужно? Вот сейчас очень много, вот Святхоненко, тот самый ужасный эфир, вон ссылочка, потом посмотрите, давайте дослушайте меня, я вам много интересных вещей расскажу. Значит, все больше и больше на первый план, я не знаю, может вы этого не замечаете, но если вы посмотрите информационную ленту, очень много сообщений из Казахстана. Вы знаете, Казахстан сложная страна, потому что, помните, вчера я вам говорил, как там прорусские настроения. Там, понимаете, людям очень сложно. С одной стороны, они все понимают, что Россия – это зло. Но если мы, Павлоград, по-моему, называется, да, как называется, вот тот, вы мне подскажете, регион, где русские живут, на севере Казахстана, да, где шахты и так далее, по-моему, Павлоград, я не помню. Там целый регион, абсолютно русскоязычный и так далее, и так далее. Говорить этим людям, все, забудьте о России, перестаньте думать о России и так далее. Это живые люди, вы меня простите, это живые люди. Они хотят говорить по-русски, но они... Павлодар, простите, Павлодар. Это русские люди. Ну что, будем запрещать им говорить, все, Россия плохая, она ведет войну, переходите все на казахский язык. Но это абсурд. Значит, с одной стороны, Казахстан ведет себя нормально. Там есть, конечно, разные товарищи, которые говорят, эта страна называется Казахстан, поэтому переходите на казахский и так далее. Это может быть, но мы понимаем, что это невозможно в силу культурных особенностей. Ну, говорят же на части Канады по-английски, а на части по-французски, да, и как-то не дерутся, хотя и не очень любят друг друга. Ну ладно, значит, важно сохранять там, так сказать, баланс. Я это признаю, и я бы делал точно так же. Но проблема заключается в том, что там, в Казахстане, абсолютно свободно идут все российские телеканалы. И это большая проблема. Каждый день они включают Соловьева, включают. и смотрят на его лай. Ну, это, ну, а чего? Ну, интересно, лает. Мы же в другой стране. Но вот интересное сообщение. Я вам часто читаю такого человека, которого зовут Ибраш Нусулбаев. Вчера я его читал, мне... это Деза, успокойтесь. 21 век пишет, вспоминаю, как Токаев начал говорить по-казахски, встречаясь с делегацией РФ, это было классно. Да, он перешел на русский язык потом, но начал он по-казахски. Казахстан – грандиозная страна, а он президент Казахстана, поэтому он начал говорить по-казахски. А потом, показав уважение к русским, он стал говорить по-русски. А теперь слушайте. Ибраш Нусулбаев пишет личное мнение. В проекте новой конституции Казахстана изменена формулировка об использовании русского языка. В статье 9 новой конституции слово «тен» равный заменено на «катар» наряду. Заявил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакит Нурмуханов, на заседании Конституционной комиссии. Интересно, как на это изменение отреагируют в Кремле. Дело в том, что на первый взгляд равный и наряду весьма близки по значению, однако это только в обиходной речи. При более глубоком изучении данного вопроса все обстоит гораздо сложнее. В частности, равный – это прилагательное, обозначающееся одинаковый, сходный, такой же. А наряду – это наречие, обозначающее одинаково на равных правах. Однако в отдельных контекстах наряду может не означать в той же манере и равные. К примеру, наряду с именитыми оперными певцами в концерте принимали участие представители художественной самодеятельности. В данном случае наряду невозможно рассматривать как равный. Исходя из этого, замена в статье 9 новой редакции Конституции Республики Казахстан слова «равный» и наряду, равный на наряду, можно рассматривать как серьезное ослабление влияния русского языка в Казахстане. Интересно, если в Кремле это просекут, то вновь начнут визжать о русофобии в Казахстане или сделают вид, что ничего не заметили. Впрочем, это только мое личное мнение и не более того. Он абсолютно прав. Равный — это не наряду. И я с ним абсолютно согласен, что наряду, вот я сейчас сформулирую, чтобы вы поняли. Наряду с казахским языком президент Токаев говорил с русской делегацией по-русски. Понимаете? Наряду с казахским. То есть в реальной жизни это ничего не меняет. Вот в реальной жизни. Действительно, когда я был в Казахстане, я много раз там был, замечательно, ребята все говорят по-русски, с милым русским акцентом, ну, казахским акцентом. У них, мне очень нравится их мелодика языка, когда они говорят по-русски. Просто очень нравится. Вы знаете, есть такие... Ну вот мне, например, очень нравится, как французы говорят по-английски. Причем не французы, вот из Франции. Я хотел бы, чтобы вы послушали, как по-английски говорят франкофонные канадцы. Это, вы знаете, Это такая потрясающая мелодика. То есть оригиналы, которые живут в франкофонной части Канады, но они все знают английский язык. Но это слушать, это как музыка. Это не французский вот это «О, здравствуйте, я очень рад вас видеть». Вот это вот. Нет. Они говорят идеально по-английски, но с такой потрясающей мелодикой. Мы сидели с Катей где-то... Нет, бельгийцы – это не тот вариант. Это не тот вариант. Бельгийцы, понимаете, они не учат с детства английский язык. А эти двуязычные просто... То есть они почти идеально говорят. Ну, то есть грамматически, да, словесно, да, они идеально говорят по-английски, но мелодика французского очень мягкая и такая. Мы сидели, значит, с Катей в каком-то кафе, я уже не помню, в каком городе. А сзади нас сидели молодые ребята, ну, практически школьники. И один из них был такой явно американец. Такой крепкий-крепкий, знаете, такая Оклахома. Вот. А по акценту было видно, прямо американец-американец. А они говорили по-английски, ну, как-то странно. И мы не могли понять, что это за акцент. Мы спрашиваем, и потом мы встали, просто удивлены. Катя, которая легко определяет это все. Вы откуда? Они говорят, из Канады. Мы говорим, подождите, а почему у вас акцент такой, мелодика? Они говорят, мы из французской Канады. Просто песня. В общем, понимаете, можно, например, задать вопрос Такаеву, а зачем ты это делаешь? Вот зачем ты это делаешь? Ответ лежит на поверхности. Он умный человек, он скажет, сам подумай, потому что Путин, потому что война. И он очень умный руководитель. Он в прекрасных дружеских отношениях с Путиным, но внимательно следит, ну, насколько это может центральная власть, чтобы граница не была прозрачной, чтобы через нее не проходили всякие детали для ракет. Понятно, да, это с одной стороны. С другой стороны, вот такое мягкое усиление позиции, подчеркиваю, казахского языка. Он мог бы пожестче сделать, например, отключить русские каналы, но он совершенно этого не хочет. Зачем? Россия сразу это использует и будет говорить про антирусской политики для того, чтобы этот регион вообще отделился от Казахстана. Зачем это делать? Не надо. Ну и, конечно же, это ближайшая страна к Китаю. Я вам говорил, я был на границе, там вообще потрясающе. У них ослаблены режимы, эти едут туда что-то там дешевое покупать, а китайцы едут сюда что-то дешевое покупать. Так что личное мнение Браша Нусулбаева, оно, конечно, личное, но оно выдает очень наблюдательного человека. Очень. Пишет Сергей Медведев. Результаты январского опроса YouGov. Внимание. Вы положительно или отрицательно относитесь к следующим людям? Значит, имеется в виду, я вам сейчас буду говорить плюс и минус. Плюс это больше положительного, чем отрицательного, понимаете, да? А минус это, соответственно, больше отрицательного, чем положительно. Поэтому, например, плюс 20 – это на 20 больше, чем Отрицательное. Поняли, да? Теперь можно говорить. Зеленский по-прежнему на первом месте в мире. Плюс 14. Трамп минус 16. Еще раз я вам говорю, я не понимал и не понимаю, это могут понять только американцы, почему Трамп при всей его, как мне кажется, удачной политике внутри страны, как я ее понимаю, почему у него, ну, такой низкий рейтинг, давайте скажем так. Путин минус 72, это предпоследнее место. И Ким Чен Ин на последнем месте минус 73. А дальше удивительная вещь. YouGov задавала вопрос американцам. Вы знаете такого человека? И называла фамилию. Ну, казалось бы, мы всех знаем. Зеленского не знают 29% опрошенных американцев. Для сравнения, Стармера не знают 65%. Мерца 75%. Лучше, чем Зеленского, из этого списка международных лидеров знают только Трампа. 96% плюс 4% шутников, ну, которые говорят, значит, которые говорят, что ой, мы не знаем, а кто это такой. Путина знают 86%, Ким Чен Ина знают 84%, знают. А вот Карла Третьего знают 76%. То есть короля Британии все-таки знают. Ну, тут люди просто не знают фамилии. Тут список длинный, но главное я вам показал. Посмотрите на эту фотографию. Сейчас будет резкость. Так, как же сделать резкость? Вот так. Видите, мальчик, вот в кружочке его портрет, а так он сидит на улице и, отвечу вам, делает уроки. На улице делает уроки. Делает уроки. Я считаю своим долгом рассказывать вам про... Ну, вот такие вот, знаете, когда спасибо интернету что-то становится известно, то в мире происходят невероятные события. 9-летний мальчик, филиппинец, его фотография облетела мир. На фотографии он делает домашнюю работу, поставив импровизированную парту, которая является просто скамейкой, прямо на улице под лампой. Значит, поскольку дома у него нет электричества, он пошел, я перевожу, он пошел в публичное, а дома нет электричества за неуплату. Он пошел в публичное место сделать свою школьную работу. Значит, и вот это желание человека сделать, выполнить задание, потрясло людей вокруг света. Да? Значит, короче говоря, он уже в полном порядке. И свет оплатили. И проплатили его в школу, потому что в школе тоже, ну, он учился там. В общем, короче говоря, собрали деньги. И вот, понимаете, тут такой большой кусок написано, что если у тебя есть какое-то желание чего-то сделать, то тебе обязательно помогут. Ну, вот... Еще раз посмотрите. Там это, он находится рядом с Макдональдсом. Вот там вот Макдональдс, где окна, да, и там лампа висит над входом. И вот просто он сидит и делает домашнее задание. Решение Международного олимпийского комитета поддержал Матвей и Губин. Остальные даже дочь не одобряют. Ну что, если они не одобряют, значит, они, на мой взгляд, не правы. Я не говорю про других. Я объяснил, почему я за такое решение. Потому что, вы знаете, я не люблю два вида патриотизма. Географический и национальный. И я не хочу играть в поддавки с Российской Федерацией. Понимаете? Парламент Гренландии представил беспрецедентный законопроект, направленный против президента США. Депутаты предложили объявить Трампа и всех его потомков на 100 поколений персонами нон-грата. Идиоты. Ну, идиоты. Ну, шо, чем они занимаются? Они же договорились дать ему территорию для того, чтобы он поставил военные базы. Они русских хотят, да? Ну, русские придут. Они что, Путина тоже объявят на 100 поколений вперед? Почему они Путина не объявляют? Путина, который ведет кровопролитную войну. Ну, хорошо, давайте так сделаем. Давайте не на 100 поколений, а на 50 поколений. Но объявите Путина. Почему вы считаете, что Путин не влезет в Гренландию, если Гренландия форпост на всем севере? Вы знаете, бывает индивидуальный идиотизм, а бывает и коллективный. Вот если это правда, то... Интересное сообщение. Я Саше переслал, по-моему, его. Пишет Леонид Швец. Согласно источникам, беседовавшим с Нью-Йорк Таймс, проект американского плана по послевоенному устройству сектора Газа позволит Хамасу сохранить стрелковое оружие, но при этом вынудит его отказаться от оружия, способного нанести удар по Израилю. Если это действительно так, план официально не представлен, это значит, что Соединенные Штаты, по сути, готовы оставить контроль как минимум частью сектора Газа Хамасу, точнее признать, что они не знают, как это предотвратить. Впрочем, как и кто будет вынуждать Хамас отказаться от оружия, способного нанести удар по Израилю, тоже непонятно в этом смысле. Ничего нового. Ну, пока не подтверждено. Так, для дневной передачи вполне достаточно. Да, достаточно. Спасибо вам большое. Да, еще немножко и будет 1000. Значит... Мне ответила Елена, вот которой я спросил, зачем она, будьте корректны, она, не вы, а эфир. То есть был откровителен не я, а эфир. В этом дело. Я не понимаю. Я разговаривал с ведущим, Елена. Он задавал вопросы, я отвечал. Как понять? Ну, если плохой гастроном, вот вы говорите, этот гастроном плохой или врач плохой, то как понять? Или поликлиника плохая? Значит, там плохие врачи. Вы говорите, не вы, а эфир. Но в эфире принимали участие два человека, я и этот парень. Дальше вы говорите, игры останавливали войны. Ну, когда-то в древности, в древнем, не то что в Древней Греции, но даже, насколько мне известно, в Древнем Риме, хотя там был перерыв в Олимпийских играх, действительно останавливали войны. Да, ну сейчас вот остановили, и при чем тут Зеленский внутри страны? Спасибо вам большое, спасибо за 1000 лайков. Мы встретимся с вами в 21 час. Предупреждаю тех, кто неровно дышит к Алексу, я буду с Алексом. В пятницу у меня эфир с ним, поэтому переходите на других. Спасибо вам за то, что вы были с нами, но пока что подписывайтесь и на YouTube Алекса, и на Telegram его. Пожалуйста, и до встречи в 21 час. Пока.